Глава третья. Мы снова направляемся к Кайновой чаще. Дилижанс Матвеевых нам пришлось отправить обратно в Динино и дальше двигаться пешком с навьюченными на лошадя ящиками с реактивами. Показывать кому-либо, куда именно мы направляемся с этим грузом, я не собираюсь. Поначалу за нами пытались ненавязчиво наблюдать оперативники тайной службы Виконта, но злоупотреблять слежкой они не стали, и, убедившись, что мы отправились по тракту в сторону границы баронства Самарова, оставили нас в покое. Олега Волжского, конечно, очень заинтересовало, как именно я собираюсь брать под контроль территории, утерянные во время чужой войны. Но никаких подробностей я ему рассказывать не стал, сославшись на то, что весь план во многом завязан на мои личные способности и хорошее знание особенностей поведения техногенных и магических тварей. Естественно, Виконт предложил мне в помощь своих людей, и, само собой, я отказался. Аргументы у меня для этого нашлись достаточно сильные. Я напомнил Олегу наш с ним совместный рейд в Кайновую чащу и объяснил, что в таких местах надежно прикрыть от обнаружения смогу только одного спутника. Ну, может быть, двоих, но это уже сопряжено с определенным риском. А один напарник, вернее, напарница, у меня уже есть. И менять я ее ни на кого не собираюсь. Настаивать Олег не стал. Вряд ли я его убедил, но мое настроение он понял правильно. У каждого морфа есть свои секреты, которые он предпочитает держать при себе. Так что лишние глаза и уши мне совершенно ни к чему. Давить на меня Виконт не захотел. Слишком уж ценный груз стоит на кону. И глупо портить отношения с человеком, который может принести его тебе на блюдечке. А может и не принести. Особенно если начать демонстрировать ему недоверие и пытаться контролировать каждый его шаг. Поход через Кайновую чащу для нас практически безопасен. Эти места мы уже хорошо знаем, а наш маршрут проложен в обход всех опасных мест и надежно контролируется дронами-разведчиками. К тому же нас на всякий случай прикрывает боевой робот. Лошадей приходится вести с собой, не оставлять же их в зимнем лесу. Это, конечно, создает нам некоторые неудобства, но не более того. В общем, дорога проходит спокойно, и, наконец-то, вся наша компания собирается вместе. Новым видом нашего лагеря я приятно удивлен. Собственно, называть увиденное лагерем уже как-то даже язык не поворачивается. Скорее, это похоже на небольшую и тщательно замаскированную военную базу. Ремдрон Кибов и голем-осьминог Топара все это время от безделья явно не страдали. Топар, к слову, теперь живет здесь же. Десантный бот больше не лежит на берегу лесного болота. На поверхности вообще не осталось почти никаких следов, если не считать просеки, проделанные ботом при падении. Не знаю, как именно, но немалых размеров летательный аппарат союзникам удалось переместить вглубь леса в один из двух довольно просторных подземных ангаров. Нетрудно догадаться, что во втором ангаре мы с Шеллой обнаруживаем останки летающего голема Топара. Остальные помещения базы тоже скрываются под землей. Паук-ремдрон и сухопутный осьминог выкопали их вокруг ангаров и соединили системой тоннелей. Здесь есть и жилые помещения, и мастерская Кана, и лаборатория Топара, и даже небольшой спортзал. Догадайтесь с одного раза, по чьему приказу он построен. А еще в каждой жилой комнате имеется собственный санузел, что выглядит посреди Кайновой чащи некой совершеннейшей небывальщиной. Не знаю, как Шелла, а я первым делом отправляюсь в душ, предварительно поинтересовавшись у Кана, есть ли какие-то ограничения по расходу воды. Слегка удивленный инженер заверяет меня, что я могу плескаться хоть до утра. Вода берется из подземной скважины, а стоки уходят в то самое болото, на краю которого упал бот. Жизнь определенно налаживается. Я с удовольствием забираюсь под струи горячей воды и выхожу из душа только минут через 40. Еще через пару часов, успев поужинать и немного отдохнуть, мы все собираемся в довольно большом зале, всю центральную часть которого занимает тактическая голограмма. Сейчас на ней отображаются окрестности базы, а в десяток дополнительных окон выводятся картинки со сканеров дронов-разведчиков. Здесь же прямо в воздухе висят 4 бледно-голубые сферы, внутри которых я вижу изображение участков местности, наблюдаемых глазами летающих големов Топара. Уверен, тайкун мог бы развернуть в зале и свой аналог тактической голограммы, но, видимо, пока в этом просто нет необходимости.
«Значит, все-таки змеиный лес?»
— с интересом глядя на меня спрашивает Ло.
«На самом деле неплохой выбор. Это место подходит нам хотя бы тем, что расположено достаточно далеко от нашей базы. Даже если ты своими действиями заставишь всех его обитателей люто тебя возненавидеть, сюда они, скорее всего, не доберутся. Если, конечно, ты не притащишь их за собой на хвосте.
Это вряд ли. Не любят они выходить за границы своей территории.
Смотря как их разозлить. По радиопередатчикам ведь ракеты иногда прилетают. Значит, полного запрета на действия за границами контролируемых зон не существует.
Не собираюсь я доводить ситуацию до крайностей. Упертость Ло начинает меня слегка напрягать. Впрочем, ее опасения мне вполне понятны.
Тогда, может, все-таки объяснишь, что ты задумал?
Объясню, но для начала нужно кое-что проверить. Топар, у меня к вам есть вопрос. Вы ведь говорили, что големы и прочие автономные конструкты, брошенные вашими предками на Земле, совершенно не воспринимают внешние команды. Я вас правильно понял?
Да, все верно, утверждает тайкун. Они специально такими и создавались, чтобы никто не смог перехватить над ними управление или как-то иначе заставить их отступить от выполнения изначально поставленной задачи по удержанию конкретной территории. Будь иначе, я бы уже подчинил себе всю местную магическую фауну. Формулы подчинения боевых конструктов тех времен у меня есть, вот только здесь они бесполезны. Обитатели Каиновой чащи и Змеиного леса их не воспринимают. Им просто нечем это делать. Их управляющие демоны не обучены такой процедуре. Сергей, если твой план основан на идее перехвата контроля над нашими старыми автономными конструктами, то мы зря теряем время. Я не просто так спросил. Дело в том, что еще до нашей с вами встречи у меня как минимум трижды получилось повлиять на действия обитателей Змеиного леса. Первый раз это случилось, когда я оказался в ловушке на минном поле магической природы. Мне удалось заставить мины перестать считать меня приоритетной целью. Получилось это случайно, когда я использовал одну из своих личных способностей. Второй раз, в не менее критической ситуации, мне удалось передать некоему боевому голему, которого я даже не видел, информацию о появлении в конкретном месте робота-разведчика Кибов. Это было уже вполне осознанное действие. Ну а в третий раз моей целью стал дискообразный летающий дрон. С помощью вот этого ключа-артефактора я извлекаю из рюкзака инкрустированный красными кристаллами жезл с зеленым камнем в навершии. Я заставил его превратиться в берсерка и открыть огонь по своим. На какое-то время в зале повисает напряженная тишина, а потом топар очень земным жестом трет согнутым указательным пальцем переносицу и, удивленно качнув головой, заявляет: «А я ведь говорил, что этого молодого человека лучше иметь в друзьях, а не во врагах».
«Ну, с этим-то мы уже давно определились»,
— нетерпеливо кивает Ло.
«Может, объясните нам, уважаемый топар, что все это значит?»
«То, что вы только что слышали, у нас считается невозможным даже теоретически. По крайней мере, первые два случая точно. По поводу превращения летающего дрона в берсерка могут быть варианты. Но, насколько мне известно, это был необычный разведчик времен начала конфликта, а аналог наших големов, лишенных способности принимать внешние команды. Обмениваться данными он мог только с небольшим закрытым списком механизмов своего кластера. Ваши предки ведь пошли почти тем же путем, что и мы, создав отряды, которым можно отдать приказ только один раз, без какой-либо возможности контроля над ними в дальнейшем».
«Все верно», — подтверждает вывод топара Кан. «Наши ученые тоже считают, что такое воздействие невозможно».
«Не стоит забывать, что мы на Земле».
Шила, похоже, единственная, кто не удивлен услышанным.
«Мы все оказались здесь именно потому, что на этой планете начали происходить события, не укладывающиеся ни в какие теории. Вспомните хотя бы модифицированные патроны к штурмовой винтовке Сергея. Кажется, о них вы тоже говорили, что само их существование нарушает чуть ли не базовые законы мироздания». «Все это, конечно, замечательно. Но чем такая способность Сергея может нам помочь?»
Ло явно желает услышать хоть какую-то конкретику. «Пока точного ответа у меня нет». Я демонстративно пожимаю плечами. «Ло, я ведь только что сказал, что мне нужно кое-что проверить. В первых двух случаях я действовал практически наугад, но результат все-таки был положительным. Третий случай тоже во многом оказался импровизацией. При этом я либо вообще не применял никакие конструкты для усиления своих способностей, либо это были артефакты, созданные более 150 лет назад. Короче, я понятия не имею, что можно выжать из этого метода, если действовать не спонтанно, а заранее подготовившись, и использовать не старые артефакты, а что-то из арсенала топара».
«Это действительно может быть интересно. соглашается со мной тайкун. Причем далеко не только с теоретической точки зрения. Я считаю, нам стоит потратить время на подготовку и проведение такого эксперимента. А не проще будет заставить обитателей Змеиного леса воевать друг с другом? Предлагает свой вариант Кан. Наши генераторы фантомов способны очень на многое. Да и у коллеги Топара есть неплохой инструментарий для создания очень качественных призраков.
Это хороший инструмент, но полностью проблему он не решит,
возражает Ло.
Вычислители, управляющие укрепрайонами, конечно, уже изрядно устарели, но в Империи знали толк в военной технике и тактических алгоритмах. Бесконечно тратить боеприпасы на борьбу с призраками противник не станет. Я недавно очень тщательно проанализировала реакцию местных техногенных и магических созданий на наши провокации. Бурная реакция на фантомы наблюдается только в первые минуты. Дальше их тактика меняется, и призраки почти полностью игнорируются. По ним ведется огонь из оружия малых калибров, и это быстро выявляет подделку. Призрак ведь не может по-настоящему ответить. Несколько лучше получается результат, если заставить имперских роботов и старых големов выйти из укрепрайонов в погоне за фантомами и столкнуть их друг с другом. Но и тут, после короткой перестрелки, они опять расползаются под прикрытие стационарных огневых точек, и бой прекращается сам собой, сколько ни подпитывая его новыми фантомами. Как бы странно это ни звучало, но за 150 лет обе противоборствующие стороны научились как-то сосуществовать, вроде бы и не нарушая при этом изначальный приказ, но и не стремясь самоубиться об укреплении противника. Если бы не эта адаптация, они бы давно уничтожили друг друга.
Получается, даже если мы изрядно проредим старых роботов и големов, проникнуть в центральные части укрепрайонов у нас не выйдет?
Уточняет Шелла.
Именно так?
Коротко кивает Ло.
Здесь нужна серьезная общевойсковая операция с привлечением тяжелой техники и авиации. А еще лучше раскатать этот гадюшник орбитальным ударом.
Угу, кивает Кан. Где бы еще взять крейсер на орбите, готовый отработать по указанным нами целям? Насчет крейсера не знаю, а по поводу тяжелого оружия можно и подумать. Вновь вступаю я в обсуждение. Получилось же модифицировать патроны к моему автомату. Так почему не попробовать сделать то же самое с другими боеприпасами? Правда, боюсь, кроме меня никто ими воспользоваться не сможет. Ну, разве что у Топара может получиться. Шелла уже пробовала стрелять из вала, заряженного модифицированными патронами. В ее руках они работают как обычные.
«Вам бы не военные операции планировать, а в научных институтах штаны протирать», —
с легкой досадой в голосе отвечает Ло.
«Ладно, смысл в ваших словах действительно есть. Давайте подумаем, как организовать все эти эксперименты. Времени у нас, как я понимаю, не так уж много. Если будем долго тянуть, его милость граф Волжский начнет сильно нервничать и топать ножкой».
Уже поздний вечер, так что все дела мы откладываем до утра и расходимся по своим комнатам. Обстановка здесь по-военному минималистичная, но все необходимое имеется. Впрочем, еще полгода назад то, что я здесь вижу, показалось бы мне невероятной роскошью. Один только душ с горячей водой чего стоит. Да и туалет здесь, мягко говоря, несколько превосходит комфортом привычный всем жителям нашей деревни деревянный уличный скворечник с дыркой в полу. Немного странно выглядит отсутствие в комнате окон, но для подземного бункера это вполне естественное состояние дел. Не удерживаюсь от соблазна и снова залезаю в душ. Минут через 20, довольный, как сытый кот, я заворачиваюсь в халат, возвращаюсь в комнату и заваливаюсь на широкую и в меру мягкую кровать. Удивительно, но только теперь я осознаю, насколько сильно хочу спать. События последних дней меня изрядно вымотали, и организм, понявший, что наконец попал в спокойную и безопасную обстановку, начинает стремительно расслабляться. Широко и с наслаждением зевая, я неторопливо снимаю халат и забираюсь под тонкое одеяло. Извлекаю из уха горошину приемника и убираю ее в ящик несколько необычной прикроватной тумбочки, составляющей единое целое со стеной. Кровать, впрочем, такая же. Ее основание вырастает прямо из пола и слегка расширяется в верхней части, образуя просторное прямоугольное ложе со скругленными углами.
«Демон, выруби свет!»
Отдаю мысленный приказ, и равномерно светящийся потолок плавно тускнеет. Отделочными работами в предназначенной для меня комнате занимался голем Топара. так что и управление всеми здешними сервисами осуществляется соответствующим образом. Вокруг сгущается темнота, но не абсолютная, как можно было бы ожидать. Что-то я все-таки вижу. Видимо, демон убрал освещение не полностью, а до комфортного для сна уровня. Глаза слипаются, и я начинаю проваливаться в сон, но что-то мешает мне отключиться окончательно. На секунду в комнате становится чуть светлее, а мгновение спустя я слышу несколько легких шагов и тихое шуршание одежды. На моем лице невольно появляется улыбка, и когда, скользнув под одеяло, ко мне приближается гибкое и разгоряченное желанием женское тело, мои руки сами охватывают тонкую талию и начинают скользить по гладкой бархатистой коже ночной гостьи. Однако взять в свои руки дальнейший процесс у меня не получается. Ласковые, но неожиданно сильные ладони опрокидывают меня на спину, и я оказываюсь снизу под нависшей надо мной амазонкой, удобно устроившейся на моих бедрах в позе наездницы.
«Я ведь предупреждала тебя, охотник, что простым спасибо ты не отделаешься»,
обжигая дыханием мое ухо, шепчет склонившийся надо мной Ло. Мои руки на мгновение останавливают свое движение, и это не ускользает от внимания молодой женщины. Я слышу легкий смешок и горячий шепот.
«Что, охотник, ждал другую?»
выдыхает Ло, окончательно беря инициативу в свои руки и переходя к активным действиям.
«Не бойся, не украду я у тебя Шеллы. Мне просто интересно, действительно ли ты так хорош, как она думает? У вас ведь пока, как ни странно, ничего не было. Так что ты свободен, как ветер. А что мешает двум свободным людям доставить друг другу немного приятных эмоций?»
На несколько секунд ночная гостья замолкает, прижимаясь ко мне еще плотнее, и издает негромкий стон.
«Насчет того, что эмоций будет немного, это я, пожалуй, погорячилась».
На лице Ло появляется довольная улыбка, и ее тело вновь приходит в движение, напрочь выметая из моего сознания все сомнения в правильности происходящего. Просыпаюсь я поздно, что совершенно не удивляет после столь бурной ночи. Ло рядом со мной уже нет, и на мгновение мне кажется, что все случившееся мне просто приснилось. Впрочем, во сне ко мне, наверное, пришла бы все-таки Шелла, хотя не могу не признать, что Ло просто потрясающая женщина. В сравнении с ней лейтенант Виктория – неопытная школьница, впервые согласившаяся провести ночь с симпатичным одноклассником. Шелла. Мне становится как-то неуютно. Мы ни разу ничего друг другу не обещали, да даже намеков никаких на что-то большее, чем союзнические отношения между нами, не было. И все же я уверен, что случившееся сегодня ночью не будет ей безразлично. Шелла, конечно, постарается скрыть свои эмоции, как и в случаях с Лерой и лейтенантом Викторией. Но разве это что-то меняет? Иду в душ и долго стою под горячими струями, пытаясь смыть неприятные мысли. Частично мне это удается, и из комнаты я выхожу уже в более или менее нормальном настроении. За поздним завтраком ко мне присоединяется Топар. Ло, наверное, еще отсыпается, а все остальные, судя по всему, заняты какими-то своими делами. Во всяком случае, мне на глаза больше никто не попадается.
«Как отдохнул, Сергей?»
— нейтральным голосом спрашивает тайкун, но мне в его вопросе слышится намек. «Бред, конечно. Какое Топару дело до того, кто с кем и чем занимается по ночам?»
«Да вроде выспался».
Я чуть пожимаю плечами, сосредоточенно поедая что-то вроде омлета с вкраплениями из мелко нарезанного мяса и овощей.
«Я к чему спрашиваю?» — продолжает тайкун. «Утром я осмотрел ваши трофеи и еще раз перетряс свои запасы. Мне кажется, тебе пора менять оружие и снаряжение. Уровень имеющихся у тебя конструктов ты давно перерос, и стоило бы подобрать тебе новые, а эта процедура непростая и может потребовать много сил. Так ты готов?»
«Вполне», — я отвечаю, почти не задумываясь. «Конкретное дело — это именно то, что мне сейчас нужно». Закончив завтракать, я возвращаюсь к себе в комнату, забираю все свое снаряжение и иду вслед за Топаром в его лабораторию. Это довольно большое помещение с четырьмя столами и полками вдоль стен, уставленными различными конструктами и их фрагментами. С некоторым удивлением замечаю на одном из столов частично разобранный стрелковый комплекс кибов.
«Удивлен?»
— перехватив мой взгляд, спрашивает Топар.
«Есть немного». «Коллега Кан пытается повысить мой уровень понимания принципов работы технических устройств, созданных из магически инертных материалов, Ну, а я в меру сил пытаюсь объяснить ему, что такое скрытая сила и как с ней нужно работать. Получается? Честно, пока не очень, но мы стараемся. Может, со временем из этого что-то и выйдет. С чего начнем? Я продолжаю внимательно оглядывать лабораторию. С того, чем ты пользуешься в данный момент. Клади все на стол, нужно посмотреть, что стоит сразу заменить, а над чем можно еще поработать. Некоторые конструкты предусматривают возможность улучшения характеристик, но иногда это приводит к их необратимому разрушению. Первыми на стол ложатся вал, магазины к нему и коробки с патронами. За ними следуют конструкты, инкрустированные красными кристаллами. Шар, браслет, веер и жезл с зеленым камнем в навершии. Он же универсальный ключ артефактора разведывательной манипулы. Рядом я кладу красный шарик гранаты тайкунов и несколько обычных деревянных и стальных метательных снарядов той же формы и размера. Завершают мою коллекцию артефактов три амулета, отвечающих за ночное зрение, силовой щит и маскировку. Последний из них мне подарил топор. Ну и в самом конце я выкладываю на стол охотничий нож и набор пыточных инструментов, выданный мне полковником Павловым. «М-да», — задумчиво произносит топор, оглядывая разложенные перед ним предметы. «Редкостный зоопарк, конечно. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, ведь ты уже не раз доказал, что умеешь применять все это с очень высокой эффективностью. Давай лучше начнем вот с чего. Что тебя больше всего напрягает в бою? Какую характеристику хотелось бы улучшить в первую очередь?»
«Защиту. Я постоянно оказываюсь в ситуациях, когда мой силовой щит уже почти сдох, а бой еще вовсю продолжается».
«Ну, с таким амулетом щита это совершенно не удивляет».
Топор презрительно морщится, вертя в руках конструкт, изъятый мной у одного из захваченных бандитов.
«Совершеннейшее барахло. Его единственное достоинство состояло в том, что в случае возникновения неприятных вопросов ты всегда мог объяснить, откуда у тебя этот артефакт. Кстати, остальных конструктов это тоже касается. Раньше ты вынужден был ими ограничиваться именно для того, чтобы не вызвать лишних подозрений у окружающих. Однако недавно ситуация изменилась. Как я понимаю, ты теперь аристократ, то есть лицо почти неприкосновенное. Заставить тебя кому-то что-то объяснять стало намного сложнее. Да и досматривать твои вещи теперь мало кто рискнет. Это значит, что все конструкты, которые ты не держишь на виду, могут быть заменены на современные. А это даст твоей экипировке значительный качественный скачок.
Вообще-то в ближайшее время я не собираюсь появляться в людных местах, так что и с тем, что всегда на виду, можно особо не стесняться. Если понадобится отправиться в город, возьму что-то из оружия и артефактов, которые у меня уже многие видели».
«Логично. Тогда подберем тебе два комплекта. Один для каиновой чащи и змеиного леса, другой для общения с внешним миром. Итак, начнем с силового щита. Вот эту безделицу, — топор показал мне мой амулет, — лучше сразу убрать куда подальше. Ну или продать при случае. У меня есть для тебя кое-что получше».
Топор подходит к одной из полок и достает оттуда широкий кожаный пояс с богатой инкрустированной пряжкой. Я различаю на ней как минимум 4 вида прозрачных цветных камней. Судя по всему, редких и достаточно дорогих.
«Пояс огненного зеркала», — поясняет тайкун. «Бифункциональный конструкт легионера штурмовой манипулы. При любой атаке, направленной на владельца, создает силовой щит, причем в разы более прочный, чем тот, к которому ты привык. Его особенность в том, что до четверти всей энергии, поглощенной при отражении атаки, он может не рассеивать в пространстве, а выбрасывать в сторону атакующего противника в виде струи инфернального пламени. Использовать эту функцию или нет, решает хозяин пояса. Очень качественный конструкт. Не самый новый, но успевший себя хорошо зарекомендовать. Изготовлен около 30 лет назад кланом из 3 школ книжников, включая школу Шторма. К настоящему моменту клан распался, так что больше такие конструкты никто не делает».
«Спасибо, топор. Хорошая вещь, сразу видно».
Я беру в руки пояс, и он отзывается на мое прикосновение легкой вибрацией.
«Даже так?» — слегка приподнимает бровь топор. «Ну что ж, раз твой источник скрытой силы уже находится в частичном резонансе с конструктом, дальнейшая настройка пройдет намного проще. «Хорошо, с защитой решили. А что подберем из оружия?» «Сначала давай решим с боевым жезлом, который ты сможешь носить с собой где угодно, не вызывая ни у кого лишних вопросов. В последней стычке с противником вы с Шеллой захватили 3 боевых конструкта, но интерес из них представляет только жезлы стихии льда и вакуума. Скажу сразу, в работе ледяное копье намного проще, чем серп пустоты. Но я бы все-таки выбрал серп».
«Почему?»
«Стихия вакуума капризна и не до конца изучена. Но и противостоять ей почти всегда намного сложнее. Насколько я понимаю, трудности тебя не пугают. Раз так, то и жнец в твоих руках будет работать лучше, чем жезл ледяной купели».
«Жнец, значит?»
«Да. Так иногда называют жезлы, рассекающие врага серпом пустоты».
В столице герцог Петр Клещеев бывал часто, но каждый раз посещение крупнейшего города королевства вызывало у него сложные чувства. Пожалуй, Москва являлась единственным местом на многие тысячи километров вокруг, которое хоть как-то напоминало о довоенных временах. Естественно, то, что сейчас называли Москвой, на самом деле было бледной тенью той столицы, на месте которой последние полтора века находилось огромное выжженное пятно, ставшее одной из крупнейших черных пустошей в европейской части континента. Впрочем, к западу от бывшей столицы таких уродливых проплешин на карте тоже хватало. Все более или менее крупные города Земли постигла одна и та же участь. Варианты, конечно, встречались, но отличались они друг от друга только видом оружия, превратившего мегаполисы в обугленные руины или же полностью сравнявшего их с землей. И все же столица впечатляла. Жители периферии, впервые попадавшие сюда, еще долго не могли привыкнуть к ее многоэтажным домам, повсеместному применению электричества и регулярно встречающимся на улице автомобилям. Хватало здесь и других признаков потерянной полтора века назад цивилизации. Каждый раз, приезжая в Москву для встречи с верховным правителем, Петр Клещеев никак не мог отделаться от мысли, что этот город мог безраздельно принадлежать ему. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца императором стал Богдан Клещеев, старший брат Петра, никогда не проявлявший особых способностей к управлению государством, предпочитая этому скучному занятию женщин и всевозможные развлечения. Тем не менее, брат Петра любил и ничего плохого против него никогда не замышлял. Но при посещении столицы его всегда терзало острое чувство несправедливости, и поделать с этим он ничего не мог. Единственное, что оставалось Петру, это полностью сосредоточиться на делах своего герцогства, чтобы на практике доказать и брату, и всем высшим аристократам империи, что его таланты незаслуженно недооценены. И вот теперь ему, похоже, представился шанс кое-что изменить в сложившемся положении дел. Нет, никакого мятежа он по-прежнему не планировал, но, возможно, судьба дала ему в руки шанс резко поднять свой авторитет, причем как бы не выше императорского. Правда, действовать герцог собирался осторожно, так, чтобы позже никто не мог обвинить его в том, что он скрыл от императора важную информацию. Именно для этого Петр и приехал в столицу.
«Здравствуй, брат!»
Император явно был рад видеть герцога Клещеева, одного из немногих людей в своем ближнем окружении, от кого он никогда не ждал удара в спину.
«Здравствуй!»
Наедине Петр и Богдан прекрасно обходились без титулов.
«Надеюсь, добрался нормально?»
«Без осложнений, как всегда. На главном тракте уже последние лет 10-15 все спокойно. Стража бдит. Хоть какие-то приятные новости».
Без особой радости в голосе ответил император.
«У нас проблемы, о которых я не в курсе», —
насторожился Петр.
«Да у нас всегда одни и те же проблемы. Дыры в казне и беспокойные соседи». «Кто на этот раз?»
«Опять шляхтичи. Было уже несколько приграничных стычек. О войне пока речи нет, но что-то мне неспокойно.
Мне собирать войско?»
«Не торопись. Если бы до этого дошло, тебе бы уже было направлено официальное сообщение по спецсвязи. Пока приграничные баронства сами справляются, но в западных графствах армия приведена в состояние повышенной готовности.
Может, лучше подготовиться заранее?»
«Заранее? Нет, брат. Заранее это, конечно, хорошо, но мобилизация потребует серьезных расходов. А про дыру в нашей казне я тебе уже говорил. Думаю, все это просто провокации,
Сейчас зима, а зимой никто всерьез воевать не станет. А вот заставить нас напрягаться и впустую тратить ресурсы наши западные соседи вполне могут попробовать. Так что подожди пока с войском. Скажи лучше, что привело тебя в столицу в этот раз? Ну, кроме искреннего желания увидеть брата и младшую сестренку. На юге моего герцогства произошло кое-что интересное, и я счел, что тебе нужно об этом знать. Османы? Ну, совсем без них не обошлось, но они там только краем засветились. Началось все с того, что в графстве Казимира Волжского случился очень серьезный инцидент. В небе над границей владений баронов Шваба и Самарова местные жители видели воздушный бой между двумя довольно крупными летательными аппаратами чужих. В результате оба противника получили значительные повреждения и упали в лесной массив, известный как Каинова чаща. «Утерянные земли?» «Да». «Откуда там взялись чужие?» На лице императора отразилась тревога. «Видимо, из космоса, хотя, возможно, и иные варианты. Сейчас уже понятно, что это не начало новой чужой войны. Я склоняюсь к мнению, что это были либо разведчики, либо вообще какие-то авантюристы. Во всяком случае, после их падения в лес никакого продолжения не последовало. Людям графа удалось обследовать места падения?» «Не сразу. Там случилась очень мутная история с ложным обвинением барона Самарова в попытке присвоить артефакты чужих и с их помощью устроить мятеж. Обвинения действительно были ложными?» «Несомненно. Но тайной службе барона Шваба удалось сфабриковать их настолько качественно, что на какое-то время граф Волжский им поверил и санкционировал вторжение армии Шваба в баронство Самарова. К счастью, продлилось оно недолго. Все прояснилось, когда сын графа, виконт Олег Волжский, лично проверил места падения аппаратов чужих и убедился, что там не могло остаться ничего такого, ради чего стоило бы затевать мятеж. Зато по дороге к Каиновой чаще на виконта и сопровождавших его людей было совершено нападение, в котором участвовали люди барона Шваба и агенты графа Измирского. Виконт не пострадал, если не считать легкой контузии, а нападавших удалось взять в плен. Люди Шваба и агенты османов действовали совместно?» «Именно так. Правда, османы утверждают, что их принудили к участию в операции насильно. Сначала взяли тепленькими на шпионаже, а потом сделали предложение, от которого те не смогли отказаться. Возможно, так оно и было, но тяжести содеянного это ничуть не уменьшает. Предлагаешь отправить графу Измирскому официальный протест и потребовать объяснений?» «Не уверен, что это хорошее решение. Можно ведь уладить все и по линии спецслужб. С османами у нас мир и вполне добрососедские отношения. Зачем их омрачать?» Шевалье Аздемир, возглавлявший группу, имел задание собрать сведения об инциденте с аппаратами чужих. «Сам понимаешь, случись такое на территории турок, мы бы тоже отправили туда своих людей. А вот то, что они подняли руку на сына графа, это, конечно, очень некрасиво, и ответить им за это придется. Но только исполнителям. А на наших отношениях с южным соседом это сказаться не должно». «Разумно», — немного поразмышляв над услышанным, кивнул император. «У нас и так проблемы с западными соседями. Незачем создавать себе новые. Это все, что ты хотел мне сообщить, брат? Если да, то не желаешь ли обсудить кое-что более интересное? Завтра я выезжаю на охоту и буду рад, если ты тоже примешь в ней участие. Ты ведь, насколько я знаю, неплохо стреляешь». «С удовольствием присоединюсь к тебе, брат, но давай сперва закончим с делами. История, которую ты только что услышал, имеет продолжение». «Ну хорошо». Император явно уже устал от государственных дел, но отказывать герцогу не захотел. Именно такого состояния верховного правителя Петр и дожидался. Было очень мало шансов, что в подобном настроении его старший брат воспримет услышанное всерьез. «Я упомянул в своем рассказе виконта Олега Волжского. Он довольно молод, но успел показать себя достаточно деятельным и способным аристократом. Именно собранные им сведения позволили остановить междоусобную войну в графстве Казимира Волжского. Хочешь его наградить? Ну так это твое дело, Волжский ведь твой вассал». «Ты прав, брат, с наградой я сам решу. Дело в другом. Этот инициативный молодой человек выступил с идеей, показавшейся мне интересной. Он совершил успешный рейд в Каиновую чащу и принес оттуда немало трофеев. А еще он утверждает, что знает, как вернуть контроль над утерянными землями, очистив их от присутствия чужих. «Типичный подростковый бред», — весело засмеялся император. «Брат, я тебя не узнаю. Неужели ты поверил в эти сказки?» «Ну, не то чтобы поверил». Петр сделал вид, что смущен реакцией верховного правителя. «Я узнал об этом не от графа Волжского или его сына, а от своих людей, входящих в их круг. И все же мне кажется, что если есть хоть малейший шанс, что Олег Волжский прав, нужно это проверить». «Да брось! Поехали лучше на охоту. Очень, знаешь ли, помогает проветрить голову от всяких бесплодных фантазий». «Конечно, поедем, брат», — немедленно согласился герцог. «Постреляем, выпьем у костра». «Вот-вот», — удовлетворенно кивнул император. «И, кстати, дамы там тоже будут, в том числе очень даже перспективные». «М-да. Думаю, их общество пойдет тебе на пользу». «Даже не сомневаюсь. Около тебя всегда вьются стайки прелестниц на любой вкус. Так что, может, и мне перепадет немного их внимания. И все же, пожалуй, я возьму затею Виконта Волжского на контроль и, возможно, чем-то помогу ему при необходимости». «Смотри сам». Император явно потерял интерес к беседе. «Если хочешь тратить свои средства и время на пустые прожекты, дело твое. А имперская казна и без того дно показывает. Так что от меня на эту бредятину денег не проси». «Понял тебя, Богдан. Не буду больше докучать тебе всякой ерундой. Давай лучше действительно обсудим завтрашнюю охоту». «Ну вот, совсем другое дело», — улыбнулся император. «Располагайся поудобней. Сейчас я прикажу принести нам вина и что-нибудь легкое из закусок».
Обедаем мы все вместе, и именно за столом я впервые за сегодняшний день встречаюсь с Шеллой. Ведет она себя, как обычно, но выглядит несколько задумчивой. Что интересно, Ло тоже явно о чем-то размышляет. Во всяком случае, она довольно немногословна. Зато Кан и Топар полны энтузиазма и весьма словоохотливы.
«Коллега Кан показывал мне много образцов вашего оружия, но такого я еще не видел», — увлеченно рассказывает Топар о своем знакомстве с Валом. «Конечно, автомат Сергея выглядит намного проще и примитивнее, чем более современные устройства. Но все меняется, если вставить в него магазин с патронами, модифицированными скрытой силой. Я попробовал выстрелить из этого оружия, и у меня получилось. Эффект от попадания, правда, оказался намного слабее, чем при использовании вала Сергеем. Но все равно деревянная мишень взорвалась и вспыхнула. Судя по всему, я первый представитель своей цивилизации, державший в руках конструкт, созданный из магически инертных материалов. И не только держал, но и с успехом использовал».
«Очень любопытно»,
— без особого восторга отвечает Кан.
«А вот в моих руках это оружие работает, как обычная штурмовая винтовка местного производства».
«Увы, коллега, у вас полностью отсутствует способность к управлению скрытой силой».
Лицо Топара выражает вполне искреннее сочувствие.
«Мне очень жаль, но конструкты — это не для вас. Впрочем, не могу не признать, что ваши нашли, чем заменить отсутствующие у вас способности, и конечный результат получился не хуже, чем у нас. Как ни печально об этом вспоминать, но война между нашими цивилизациями это наглядно показала».
«А с боеприпасами к нашему оружию такое можно сделать?»
— переводит беседу в практическую плоскость Ло.
«Пока не попробуем, не узнаем», — пожимает плечами Кан. «Собственно, этим я и хотел предложить Сергею заняться после обеда». «Стрелковый комплекс?» «Думаю, да. Я уже извлек из ленты несколько снарядов к автоматической пушке. Вы как, Сергей, готовы? Или коллега Топар уже выжил из вас все соки?»
«Готов, но мне понадобится помощь Шеллы. Она знает, что нужно делать».
Слежу за реакцией союзницы, но она лишь невозмутимо кивает, продолжая аккуратно расправляться со своей порцией чего-то похожего на овощное рагу. «Интересно, а она вообще в курсе визита Ло ко мне этой ночью?» «Все, конечно, может быть, но что-то мне подсказывает, что в курсе». Снаряд к легкой автоматической пушке стрелкового комплекса «Кибов» выглядит очень необычно. Он относительно небольшой, калибр что-то около 16 мм,
А гильзы как таковой нет вообще. По словам Каана, эти боеприпасы выпускаются уже интегрированными в ленту боепитания, так что ему пришлось повозиться, извлекая из нее несколько снарядов для нашего эксперимента. Отдаленно снаряд кибов похож на большую пулю, но поверхность у него не гладкая, а ребристая. Ребра тянутся вдоль корпуса, и впадины между ними довольно глубокие, так что чем-то он напоминает мне некий экзотический фрукт с выцветшей картинки из старого учебника. Есть на снаряде несколько небольших выступов, назначение которых остается мне непонятно. Опыт модификации патронов квала у меня уже достаточно приличный, и я решаю попробовать просто перенести эту методику на новый объект воздействия. Для начала пробую самый простой одностадийный вариант, как в первом эксперименте, проведенном в дилижансе по дороге из Динина в Кисловку. Неторопливо достаю из рюкзака браслет, инкрустированный красными кристаллами, и надеваю его на руку. Это артефакт-усилитель, дополняющий ключ артефактора. Беру в руку жезл с зеленым кристаллом и навожу его на снаряд.
«Эту штуку мне тоже считать конструктом?»
Звучит в моей голове вопрос демона. Его тон, как всегда, нейтрален, но мне в нем слышится что-то вроде «Как же ты достал меня со своими авантюрами, хозяин?»
«Да, это конструкт»,
— категорично заявляю в ответ и навожу жезл на объект эксперимента.
«А ты в этом сомневался?» «Боеприпас к дистанционному оружию кибов»,
— бубнит в ответ демон.
«Модель неизвестна. Используется для одиночных выстрелов и для стрельбы сериями. Дистанция применения до 5 километров. При одиночном попадании урон по стандартно экипированному бойцу средний, ближе к высокому. Магически инертен. Принцип действия не установлен. Представляет серьезную опасность при многократных попаданиях. Модификация с помощью скрытой силы невозможна. Ты опять за свое?»
Упрямство демона начинает меня раздражать.
«Хозяин, я сообщаю вам информацию из моей базы знаний. Она составлялась без учета ваших необычных способностей, так что других сведений по этому предмету в ней нет. Однако, в соответствии с вашим приказом, я буду считать данный боеприпас пригодным к модификации. Ладно, хорош болтать. Приступим».
Сказать оказывается проще, чем сделать. Концентрируюсь на снаряде и посылаю в него через жезл поток скрытой силы. Меня уже привычно вмазывает в виртуальную бетонную стену, а в голове начинают взрываться фугасы. Больно, но потерпим. Организм, натренированный уже десятками таких издевательств, послушно проваливается в режим обостренного восприятия, и меня захлестывает усилившимся в разы потоком энергии. Я жду, когда же стена треснет под ударами моего виртуального тела, которому я стремлюсь придать форму заостренного тарана. Но секунды идут, а ничего не происходит. Стена не поддается и не демонстрирует никаких признаков потери прочности, а мои силы начинают иссякать. Сжимаю зубы и продолжаю таранить стену. Каждый удар отдается во всем теле резкой болью, и с каждым разом она только нарастает. Жезл неприятно вибрирует, и это только усиливает болезненные ощущения. Краем сознания чувствую легкое прикосновение. На мои плечо и лоб ложатся ладони Шеллы, и это странным образом придает мне сил. Вновь бью в неподатливую преграду, но, увы, все с тем же результатом. Я чувствую, что полностью выжат и прекращаю бесплодные попытки. Ключ артефактора сразу же перестает вибрировать, а организм вываливается из режима обостренного восприятия. В моей голове стихают звуки взрывов, и я вновь осознаю себя сидящим в кресле напротив стола, на котором продолжает лежать ничуть не изменившийся снаряд от легкой автоматической пушки. «Не получается», — устало сообщаю я выжидательно смотрящим на меня Топару и Кану. «Не могу пробить преграду, она слишком прочная». Шелла отнимает ладонь от моего лба и протирает мне лицо влажным полотенцем. Я даже не обратил внимания, что весь покрылся потом.
«Возможно, дело в том, что снаряд заметно крупнее пули», — высказывает предположение Кан. «Мы ведь ничего не знаем о преграде, которую вам приходится преодолевать. Возможно, ее прочность прямо зависит от массы объекта воздействия.
Или от его сложности», — добавляет Топар.
«Этот боеприпас намного более продвинутое техническое устройство, чем патрон к земному автомату. При его изготовлении применялись материалы, прошедшие очень серьезную обработку. Да и сам снаряд имеет сложную внутреннюю структуру, при создании которой он подвергался множеству различных механических воздействий. Я уже как-то говорил Сергею, что даже при использовании материалов, испытывающих сродство к скрытой силе, сложный конструкт не изготовить, если при этом применяются неправильные инструменты. Здесь же и материалы практически инертные, и степень их обработки очень высокая. Я в душ, прерываю увлекшихся обсуждением моей неудачи Топара и Кана. Сегодня, пожалуй, таких экспериментов с меня хватит. Хочу ближе к вечеру сходить на небольшую охоту. Надо ведь опробовать в деле новое снаряжение. Шелла, составишь мне компанию?
Может, лучше предложишь сходить с тобой, Ло?
Оборачивается, уже сделавшая пару шагов к выходу из мастерской Шелла.
Это ведь будет чисто боевой выход. А такие операции больше по ее части.
Я молча киваю в ответ. А что мне сказать Шелле? Тем более в присутствии Топара и Кана. Формально она права, а неформально... Неформально я сам во всем виноват. Долго стою под душем, смывая пот и отвратительное настроение. Не думал, что произошедшее на меня так подействует. Видимо, Шелла все-таки стала для меня кем-то очень важным, хоть я и старался всеми силами этого не допустить. Только почему-то понимать это я начал только сейчас. Нет, что-то такое, конечно, чувствовал и раньше, но списывал все исключительно на яркую внешность союзницы и буйство моих собственных гормонов. Ну, с гормонами-то я, судя по всему, не ошибся. Он как на приход Ло отреагировал. Вообще ничего с собой сделать не смог. Причем, ладно бы только первый раз. Всю ночь с ней кувыркался и все никак остановиться не мог, пока просто физически не вырубился. Но ведь чувствовал, что не хватает чего-то. И только утром стал догадываться, чего именно. На Ло я, кстати, совершенно не в обиде. С чего бы? Она такая, какая есть. И ночь мы провели, не буду кривить душой, замечательно. И все же, знал бы заранее, приказал бы демону запереть дверь. А может, и не приказал бы. Что-то эта ночь во мне перевернула, и Ло своим неожиданным поступком, вольно или невольно, помогла мне расставить все по своим местам. Наверное, хорошо, что я наконец в себе разобрался, но не случилось ли это слишком поздно? Трясу головой, пытаясь переключиться на более конструктивные мысли, и это даже получается. Выхожу из душа и начинаю собираться на охоту. Мне действительно нужно опробовать новую экипировку и перенастроенный топором под меня жезл стихии вакуума. Но параллельно я хочу сделать кое-что еще. Мне нужна пушка от легкого робота-разведчика имперских времен. Причем желательно с минимумом повреждений и хотя бы небольшим количеством боезапаса. Однажды я такой трофей уже добыл. Правда, тогда робота кибов разобрал на части не я, а призванный моим ментальным импульсом голем тайкунов. Но пушку я смог отжать себе и потом, помнится, с немалой выгодой сдал ее людям полковника Павлова. Точнее, у меня ее просто забрали, но денег в качестве компенсации отсыпали достаточно щедро. Зачем мне пушка от старого робота? Все просто. Она не такая сложная и навороченная, как современное оружие кибов. А значит, пробить виртуальную стену, мешающую накачать ее снаряды скрытой силой, может оказаться несколько проще. Насколько проще? Да кто ж его знает? Может и не получится ничего, но почему не попробовать? Да и просто получить такую штуку в качестве трофея очень даже неплохо. Особенно если Кан сможет переделать ее во что-то способное стрелять в моих руках. Ло ведь не хочет тратить впустую привезенный с собой боезапас. Ну так и не придется. В Каиновой чаще и Змеином лесу этого боезапаса бегает в избытке. Он, конечно, несколько староват, но для моих целей вполне сгодится. Остается один вопрос. С кем идти в рейд? К Ло обращаться не хочется, хоть Шелла и права, что это наиболее логично. Мне ведь действительно нужно, чтобы кто-то спину прикрыл, пока я буду пытаться грохнуть имперского робота, причем так, чтобы не слишком его покалечить. Можно, конечно, попросить подстраховать меня дистанционно, с помощью одного из боевых роботов, но этим опять же будет заниматься Ло. Дурью я, конечно, маюсь. Отбросить надо бы все эти идиотские мысли, но вот не получается. Решение приходит внезапно, и я понимаю, что, пожалуй, это вполне себе вариант, причем очень даже разумный. Привычно сосредотачиваюсь и вызываю топара по ментальному каналу.
«Слушаю, Сергей»,
— почти сразу отзывается тайкун.
«Не желаете подышать свежим воздухом, топар?» Я собираюсь поохотиться, и мне может понадобиться ваша помощь. Я планирую взять с собой конструкты, которые вы утром для меня настроили. Хотелось бы, чтобы вы понаблюдали за их работой во время боевых испытаний. И какую дичь ты планируешь добыть?
С едва заметной иронией в голосе спрашивает Топар. Мой вопрос к Шелли и ее предложение обратиться к Лову он отлично помнит.
Робота-разведчика, а точнее его автоматическую пушку и боезапас к ней. Очень любопытно.
Тайкун мгновенно понимает, зачем мне понадобились старые снаряды, и в нем явно просыпается интерес.
Довольно перспективная идея. С удовольствием помогу тебе в ее осуществлении. И, кстати, жнец неплохо подойдет для реализации твоего плана. Вот и я так подумал. Потому и решил пойти на охоту, вооружившись именно жезлом, способным аккуратно и точно рассечь цель серпом пустоты.
Скоро начнет темнеть, но нас с Топаром подступающая темнота совершенно не смущает. Эта охота ничуть не похожа на столь привычные мне блуждания по лесам в поисках артефактов. Искать нам ничего не нужно. За нас эту работу уже сделали воздушные разведчики. Впрочем, так быстро найти именно то, что нам требуется, они смогли именно потому, что, изучая змеиный лес, я хорошо усвоил закономерности поведения прочно обосновавшихся в нем тварей. Каинова чаще в этом плане ничем не отличается. Закономерности здесь те же. Никто, конечно, точно не знает, как именно сформировался сложившийся к настоящему моменту расклад сил между старыми роботизированными формированиями кибов и автономными подразделениями тайкунов. Я слышал несколько различных гипотез, но в итоге у меня сложилось собственное мнение, которое неплохо объясняет происходящее. Ло, кстати, недавно тоже высказывалась на эту тему, и наши мысли оказались во многом схожими. После того, как кибы и тайкуны договорились о перемирии, они вывели с земли все войска, кроме отрядов, перешедших в полностью автономный режим. Эти подразделения продолжили выполнение полученных ранее приказов установить и удерживать контроль над конкретными территориями. Ни один из противоборствующих противников полностью выполнить этот приказ не смог, хотя попытки, конечно, были. И вот тогда перед искусственными интеллектами, управляющими действиями отрядов с обеих сторон, жестко встал вопрос, что делать дальше. Вариантов было всего два. Первый – бросить все силы в атаку, пытаясь полностью выполнить приказ, и почти наверняка проиграть бой, окончательно провалив свою миссию. Второй – закрепиться на уже контролируемых рубежах в надежде, что в наступлении бросится противник, и после его разгрома можно будет занять практически никем не защищаемые территории. Судя по всему, обе стороны выбрали второй вариант. Они до сих пор ждут друг от друга такой глупости, как атака остатками мобильных сил своих хорошо укрепленных позиций. И не просто ждут, а регулярно пытаются спровоцировать друг друга на такие действия. Именно по этой причине в Змеином лесу и Каиновой чаще сформировались мощные укрепрайоны, а между ними образовались промежутки ничьей земли, на которой регулярно происходят стычки между роботами кибов и големами тайкунов. Вот там нам и следовало искать робота-разведчика, что и было сделано усилиями Кана, отправившего несколько летающих дронов тщательно просканировать нейтральные территории. Ближайшая подходящая цель обнаружилась примерно в 5 километрах от нашей базы, и теперь мы с Топаром выдвигаемся к нужной точке. Там, по заросшим деревьями, балкам и оврагам, осторожно пробирается робот-разведчик, той же модели, что и встреченный мной и сержантом Кротовым в Змеином лесу. Тогда мне эта боевая машина оказалась верхом совершенства, а сейчас я воспринимаю ее как нечто вполне заурядное. Аппарат размером с крупную собаку движется на 4 суставчатых ногах. Внутри корпуса скрыты 2 автоматические пушки, способные быстро выдвинуться в боевое положение. На спине техногенного создания закреплен дискообразный ударно-разведывательный дрон, напоминающий гаусс-мину, но способный к самостоятельному полету. «Как будем действовать?» – спрашивает Топар, для которого этот рейд довольно редкая экзотика. Ему гораздо привычнее возиться с артефактами и големами в лаборатории, а не охотиться на старых роботов с боевым жезлом в руке. Желательно все сделать относительно тихо. Ну, насколько это будет возможно. Не хотелось бы, чтобы нас восприняли как серьезную угрозу. Мало ли что себе нафантазирует искусственный интеллект, зашитый в вычислитель укрепрайона, из которого выполз этот робот. Одно дело, если его расстреляет какой-то из ваших старых големов,
и совсем другое, если это сделает некая третья сила, обладающая не до конца понятными возможностями. Не хотелось бы нарваться на слишком бурную реакцию на наши шалости.
«Вы уж постарайтесь не слишком шуметь»,
— раздается на общем канале голос Ло.
«Отбивать еще один штурм базы в наши планы не входит. Мне вполне хватило первого наката, случившегося сразу после аварийной посадки бота».
«Вообще-то мне тоже более чем хватило»,
— немедленно соглашается Топар. «И я его прекрасно понимаю. Он ведь в итоге остался один из всего своего отряда. Значит, будем делать все так, чтобы нападение на робота-разведчика выглядело как засада, устроенная големами, пришедшими из соседнего укрепрайона тайкунов. Предлагаю я наиболее простой, на мой взгляд, вариант. Не зря же Топар несет с собой построитель иллюзий. Не думаю, что сканеры времен Империи смогут отличить созданные им фантомы от настоящих противников».
«Пока атакованный робот не начнет по ним стрелять, точно не отличат»,
— утверждает Топар. «Значит, придется сделать так, чтобы выстрелить он не успел».
«У этой модели довольно прочный силовой щит»,
— предупреждает Ло.
«Ваше оружие с одного выстрела его не пробьет».
«Не страшно. Выстрелов будет несколько, причем с двух сторон. Как раз оттуда, где сразу после залпа появятся фантомы големов. Точную диспозицию сейчас обсуждать бессмысленно. Мы ведь не знаем, в каком именно месте окажется робот, когда мы на него выйдем».
«Пока он идет почти точно на север, практически вам навстречу»,
— сообщает Кан.
«Никуда не торопится и старается соблюдать максимальную скрытность. На месте вы будете минут через 10».
Топар, похоже, изрядно нервничает, хотя бояться ему особо нечего. Он, как новогодняя елка, обвешан конструктами и защищен не хуже тяжелого пехотинца кибов, причем не времен Империи, а вполне себе современного. Кан рассказывал мне, что собой представляет такая броня, и показывал ее характеристики. Человек в ней превращается в настоящую машину смерти, так что защита Топара спокойно выдержит и десяток прямых попаданий из легких пушек робота-разведчика, и атаку его летающего дрона, и даже 2-3 близких взрыва более тяжелых снарядов, если вычислитель укрепрайона решит поддержать попавшего в засаду разведчика артиллерийским огнем. Правда, с таким уровнем маскировки, как у Топара, попасть под серьезную раздачу нужно еще суметь. Сканеры полуторавековой давности его просто не увидят. А если и засекут некую размытую тень в момент активных перемещений с одновременным ведением огня, то почти сразу и потеряют. Тем не менее, тайкун чувствует себя неспокойно, хоть и пытается этого не показывать. В принципе, понять его можно. Фактически, это его первый боевой выход, если не считать ситуации, в которой мы с ним познакомились. Но тогда в нас никто не стрелял. Так, дроны-разведчики вокруг погружились, и этим все ограничилось.
2 минуты до цели»,
— предупреждает Ло.
«Робот сменил направление и идет на северо-восток, к чужой границе ничейной зоны. Похоже, ищет удобную позицию, чтобы обстрелять какие-то цели в укрепрайоне противника».
«Может, оно и к лучшему», — отвечаю я на общем канале. «Под шумок этой заварушки будет даже проще провернуть нашу затею».
«Изначальным планом такой вариант не предусматривался», —
впервые подключается к обсуждению Шелла.
«Вычислитель указывает на резкий рост вероятности вмешательства в операцию случайных факторов. Вы можете оказаться под перекрестным огнем стационарных огневых точек 2 укрепрайонов».
«Сергей, может, нам стоит найти другую цель? Их в этом лесу не одна и не две. Выбор есть», —
осторожно предлагает Топар. Показаться трусом ему не хочется, но и лезть в откровенную авантюру он тоже желанием не горит. «Давайте просто подождем немного. Не факт, что робот вообще станет устраивать какую-то провокацию. Не так много подобных машин осталось в укрепрайонах, чтобы ими так рисковать».
«Искусственный интеллект не может бездействовать, игнорируя поставленную боевую задачу», —
возражает Шелла.
«Идти на риск его вынуждает изначальный приказ, полученный еще 1,5 века назад. А что касается численности боевых роботов, так многие из них после полученных повреждений удается вернуть в строй. В составе техники укрепрайонов есть ремдроны, да и на подземных этажах бункеров имеются серьезные ремонтные мощности. Без них здесь все давно бы развалилось и перестало функционировать».
Я ничего не отвечаю, просто останавливаюсь. Топар тоже сразу прекращает движение. До идущего по какой-то своей цели робота остается около 200 метров. По идее, нам стоило бы устроить засаду на его пути, но он действительно крадется к условной границе ничейной зоны. И если следовать исходному плану, нам придется тоже опасно приблизиться к укрепрайону тайкунов. «Топар, Вы можете чем-нибудь привлечь его внимание?» Спрашиваю тайкуна, почти не сомневаюсь, что такая возможность у него есть. Желательно так, чтобы он не начал сразу стрелять, а отправился посмотреть, что это там ему почудилось.
«Можно попробовать, но точно предсказать реакцию этого механизма я не могу».
«Не страшно. Он нас все равно не видит. В худшем случае пальнет раз-другой по кустам для профилактики и даст дёру, не дожидаясь, пока ему прилетит ответка из укрепрайона противника. Но мне кажется, не станет он стрелять без четкого захвата цели. И именно потому, что враг рядом, и обнаружив себя, можно нарваться на совершенно ненужные неприятности».
Пару секунд топар раздумывает, а потом делает почти неуловимые движения рукой с зажатым в ней ключом артефактор, и метрах в 50 от нас появляется медленно скользящий над землей призрак небольшого летающего голема тайкунов. Призрак выглядит размытым пятном, иногда на мгновение обретающим более четкие формы. Со стороны это выглядит так, будто у него сбоит генератор маскировочного поля, ну или что там вместо него бывает у големов. Робот-разведчик на появившийся раздражитель никак не реагирует. И топар начинает постепенно снижать качество маскировки приманки, а точнее чуть увеличивать периоды, на которые у нее частично слетает поле скрытности. Через пару секунд наша цель замирает на месте и медленно разворачивается в сторону фантома. Топар перестает повышать заметность призрака, но ускоряет его движение. Робот Кибов медленно и как-то неуверенно выдвигает из корпуса одну из пушек и начинает сопровождать фантом стволом. Очень похоже, что фиксирует он его на пределе чувствительности своих сканеров, и, судя по дерганным движениям ствола пушки, регулярно теряет и без того неуверенный захват цели. Стрелять робот действительно не решается, по крайней мере, пока. Видимо, вероятность попадания его вычислитель оценивает как весьма невысокую, а демаскировать себя открытием огня он не хочет. Эта странная игра продолжается секунд 5, а потом робот все-таки принимает решение и направляется в сторону болтающегося туда-сюда фантома. Сократить дистанцию топор ему не позволяет, постепенно отводя призрак вглубь леса куда-то за наши спины.
«Занимаем позиции!»
Я отдаю приказ негромко, хоть в этом и нет необходимости. Мы с топором расходимся в стороны, освобождая роботу проход, и останавливаемся примерно в сотни метров друг от друга, найдя удобное естественное укрытие. Тайкуна прикрывает полусгнивший ствол упавшего дерева, а я наблюдаю за перемещениями цели из-за довольно крупного валуна, густо поросшего зеленым мхом. Сверху камень слегка припорошен снегом, хотя на земле его почти нигде не видно. Робот Кибов приближается к нам не слишком быстро. Он как будто сомневается, правильно ли поступает. Это замечаю не только я.
Судя по всему, его вычислитель пытается решить, что важнее. Продолжение выполнения предыдущей задачи или необходимость отследить непонятную цель, возможно, несущую угрозу укрепрайону.
Комментирует происходящее Шелла.
Так и есть.
Соглашается Ло.
Использовать связь ему почти наверняка запрещено из соображений скрытности. А собственных мозгов у этих моделей на анализ нестандартных ситуаций не хватает. «Цель в оптимальной точке»,
— звучит на общем канале голос Кана.
«Топар, ваша задача — помочь мне снести ему щит».
Напоминаю изначальный план излишне напрягшемуся тайкуну.
«А дальше я уже сам».
«Принято».
«Начали!»